Особое мнение.
Доброе утро. Это программа «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. У микрофона Ольга Бычкова. Мы находимся в бюро «Эхо Москвы» в Питере, в гостинице «Гельвеция». И с особым мнением сегодня Александр Невзоров. Доброе утро.
Доброе утро.
Привет. Давайте мы начнем с этой новости совершенно, которые до сих пор продолжают обсуждать, еще долго будут, потому что пока ничего не понятно, кто и зачем убил полевого командира Алексея Мозгового около Луганска. Одни говорят из Киева, другие говорят из Москвы. На что похоже, по-вашему?
А я думаю, что никто никогда правду уже не узнает, потому что, вот, например, сейчас попытки препарировать всю эту ситуацию, ну, с желанием найти там хоть какие-то смысловые, идеологические, политические, я имею в виду вообще Донбасс, политические нюансы, приводят абсолютно ни к чему, потому что ничего, кроме чистой, практически такой химически чистой уголовщины, там нету. И это такой очень многослойный пирой, в котором каждый слой, это слой, скажем так, ну, чуть-чуть больше или меньше пропеченный уголовщины. Потому что это идет в чистом виде распил региона, даже уже не маскирующийся ни под какие политические или псевдорелигиозные или какие-то геополитические задачи. Поэтому, как и всегда, в таком мире найти концы. Да? Найти концы и определиться с тем, за что был убит человек. И, соответственно, с этим прийти к выводу, кто это мог сделать, будет абсолютно нереально.
А вычислить, кому он мог помешать, еще более нереально?
А я думаю, что да, потому что всем. Там все мешают всем. Там ведь такие кубические километры собственности, которые можно брать голыми руками и тащить совершенно безнаказанно.
А все дело в собственности?
Все дело в том, что, конечно, это же не случайно Донбасс. Это же не случайно такая богатейшая область, которую есть. Почему Кремль от них в ужасе уже? Почему вдруг минимизируют? Ну, конечно, минимизируются и помощи, и то, и пятое, и десятое. Никто не знает, как из этой ситуации выходить. Да потому что видят, что ну там уголовник на уголовнике.
А они не знали, что там уголовник на уголовнике?
Нет, до поры до времени, ведь есть же всякие прекрасные романтические политические соображения, и люди, которые работают на политику и на романтику, что, в общем, порой синонимы, они убеждены, что все остальные заняты примерно тем же. Но потом наступает прозрение, и, поверь мне, я думаю, что чем дальше, тем это прозрение будет тяжелее.
Но это прозрение может наступить, может не наступить, одно из двух. Потому что вот мы смотрим сейчас, например, на историю с Приднестровьем, откуда пришла нам тоже сегодняшняя новость с помощью газеты «Коммерсант», которая сообщила, что в Приднестровье теперь не пускают российских военных, вернее, ставят там массу всяких ограничений, что нужно за длительный срок предупреждать о проходе, и там давать массу всякой другой информации, а вот не так вот, вот захотели, приехали. А они как бы там находятся с благой целью в этом Приднестровье. Это даже не какая-нибудь там гуманитарная помощь непонятная.
Ясно, к чему ты клонишь?
Я хочу спросить, это то же самое? Вот там же не произошло никакого
отрезвления? Нет, вот Приднестровье, как на удивление, было очень-очень чистой. Очень чистой истории, по крайней мере тогда, вот когда в ней участвовал я и многие другие романтически безумные мальчишки, все было совершенно иначе.
Может быть, все было совершенно иначе, потому что кто-то был романтическим безумным мальчишкой, а теперь уже взрослый, опытный дяденька.
Нет, ты знаешь, мы хорошо видели.
История ровно такая.
И поверь, никто бы не стал там мараться в одном окопе или в одном блиндаже с уголовниками. То есть там бы отрезвление пришло очень быстро. А его не было, потому что... Ну, во-первых, там Приднестровье строилось совершенно по другому принципу. В Приднестровье все было организовано только из обломков вот этих вот советских реликтовых персонажей, которые сползли со всей страны и которые ведь тогда бросили вызов наступившей демократии из самых высоких соображений и, в общем, по причине отчаянной смелости. Это были так люди, которые еще не были приучены воровать.
Так и мозговой тоже бросил.
О нет. Давай, знаешь, не будем уже здесь конкретизировать, но вот в чистоту нынешних этих ребят я уже не поверю никогда и ни при каких условиях.
Ну, так если сейчас Молдавия не пускает туда российских военных...
В любом случае, 1500 человек, которые там есть, никогда бы не решили никакого вопроса.
Но они, тем не менее, там есть.
Они есть, но они не решили. И там нету лебедя, да, там, который мог... который сумел остановить и выиграть тогда Приднестровскую войну.
А какой прок вот выигрывать такие войны, если дальше все превращается в бедность, в какую-то непонятный статус, что территории, что людей?
Оль, мне тяжело. Тяжело на эту тему говорить, потому что для меня Приднестровье страница моей очень романтической юности.
Это я поняла.
И мне, я с легкостью вообще расстаюсь с любыми идеалами и с любыми грезами, тем более бывшими. Но вот здесь мне свою неправоту, которая, вероятно, есть, признавать было бы больновато и не хотелось бы, и я этого не сделаю.
Ни за что.
Ни за что.
Ну, мы поняли в таком случае. Мы поняли. То есть, я все-таки задаю вопрос в связи с вот этими сегодняшними событиями. Угу. Значит ли это, как вы думаете, что вне зависимости от ваших душевных ран, значит ли это, что Молдавия как-то решила теперь пересмотреть всю эту ситуацию, и вполне возможно, что в Приднестровье теперь что-то другое произойдет по сравнению с многими годами того, что тянулось.
Возможно.
Это все ответ.
Да.
Ага. Ладно, а в Приднестровье вы сколько раз были?
Ну, вот не поддается подсчету.
А в Чечне?
В Чечне тоже, я бы сказал, мягко говоря, неоднократно. Первый материал чеченский, Чечня, Северный фронт, это декабрь, это еще штурм Грозного. Потом это еще штурм на подступах к Грозному. А затем уже непосредственно январь, вот весь, вся та мясорубка, перевоспитавшая меня и во многом оказавшая такое серьезное влияние. А потом уже, коль скоро началась там программа «Дни», мы использовали такого смешного, толстенького, кудрявого какого-то отставничка в качестве стрингера, который ездил, но он всех подставил и сравнился, он снял абсолютно постановочный материал, выдав его за реальный бой, по-моему, это был Бамут. И мне пришлось во множестве интервью за все это извиняться. Ну, ладно, я бы, в общем, будучи такой почти матерью Терезы, закрыл бы на это глаза. Но из вот как раз командующий фронтами попросили, я не помню его фамилии, к сожалению, то ли Шкварков, то ли Шкварыгин, не помню, пухлый такой. И попросили его больше никогда ни под каким видом не присылать, потому что он, в общем, там крупно и грязно оскандалился.
Ну, то есть это был, видимо, единственный человек.
Который... Да, это был, но он уже ездил во времена там летней кампании и, как я понимаю, особо ни в какие передряги не лез.
Ну, то есть вот у нас есть вариант, вот, или как в Приднестровье, или как в Чечне, а как будет в Луганске и в Донбассе, мы не знаем.
Мы пока не знаем.
И...
Мы пока не знаем, и мы не будем гадать.
Ага, ну ладно.
Потому что от слишком многих, вот в эту пробирку, в этой пробирке сейчас слишком много реактивов, чтобы мы налито, да, чтобы мы могли предсказывать какую-то очень простую, понятную нам реакцию.
А тут написал, кстати, вот нам слушатель один смс-ку, что Крым переварили, а Донбасс трудно переваривается. Но Крым тоже еще не факт, что переварили, наверное. Ну, во всяком случае, пытаются переварить, потому что еще одно сегодняшнее событие, ну, сообщение, что в свете начинающегося отпускного сезона 4 миллионам силовиков в общей сложности не рекомендовано ехать отдыхать за границу, ну, включая всех, там, милиция, силовые структуры.
Ну, вообще странно, военные. Что это новость, потому что этот запрет действует уже как минимум месяцев 8-9-10.
А посчитали количество людей, и сезон начался опять-таки. Ну, вот лето же.
Да, ну тогда пусть это будет проблемой не нашей, и не твоей, и не моей, а проблемой туристических агентств. Они, в общем, всегда были очень жирным куском, отпускники-силовики. И теперь, ну что ж, ну разорится 5-6 агентств. Я думаю, мы с тобой здесь точно в эхе Москвы рыдать не будем. К тому же, как я понимаю, в эхе Москвы вообще сейчас рыдания не очень популярны. Потому что вообще, ну, вот у меня другие сведения. Мне очень жалко и очень противно за наезд на Венедиктова, на беднягу.
Мы сейчас будем говорить про эхо Москвы.
А я знаю, что тебе на эту тему говорить нельзя.
А мне нельзя на эту тему говорить. Ну, я как-то сама считаю для себя так не очень этично.
Нет, это абсолютно... Если бы это была просто ваша внутриэховская дрязга, так тогда никто бы не стал это поднимать. Здесь же речь идет совершенно о другом. О том, что некая оппозиция, которая считает себя реально существующей, почему-то полагает, что должны быть какие-то средства информации, которые обслуживают ее. Да? Ведь оппозиция – это не абстрактное понятие, это всегда некие люди. И, к сожалению, на сегодняшний момент они предельно бездарны и беспомощны. Но при этом они начинают обижаться на то, что кто-то перестает считать их пахнущие пармезаном слезинки, кто-то перестает прислушиваться к тому, сколь ровно бьется ее сердце, а там действительно, вот поверь мне, наемнику, который спустя много-много-много десятков лет снова оказывался в окопах, либеральная оппозиция. Экскурсия. Да, и я тебе могу сказать, в окопах пусто, Оля.
Обнаружив новых соседей.
Там никого нет.
Да ладно.
Там никого нет.
Ну, откуда взять-то, если всех взяли и просто так чик-чик-чик.
Да в том-то и дело, что особо было...
Партии не регистрировать, кандидатов не
пускать. Вот, знаешь, я думаю, что у оппозиции вообще есть один единственный выход. Оппозиции надо просить Кремль, чтобы им выдали бы там недели на две с половиной товарища Володина, который организует, наконец, нормальную работу оппозиции, напишет им график мероприятий, объяснит, как эти мероприятия надо проводить, объяснит, как нужно консолидироваться и какие нужно выучить кричалки, и тогда, может быть, если за это возьмется Володин, у этой оппозиции какие-нибудь шансы есть. А Венедиктову вашему я желаю, чтобы он в этом...
Володин или кто-нибудь там еще, условный Володин, не говорит...
У нас есть только один Володин. И он не условный, он там, абсолютно безусловный, Володя.
Пускай лучше он там что-нибудь подкрутит у себя в консерватории.
А зачем? Ну, зачем? Тут эта проблема не его. Эта проблема, я, в общем, подозреваю, что власти для развлечения, ну, хотя бы для развлечения, хотя бы для каких-то интеллектуальных игр, некая оппозиция бы пригодилась, да? Ну, просто для того, чтобы она была на политическом пейзаже. Понятно, что имеющимися силами ее создать невозможно, и все, за что она будет браться, будет позорно провалено.
И хорошо, а зачем тогда запрещать партии не регистрировать? Зачем тогда не пускать под идиотскими предлогами кандидатов на выборы? Ну вот зачем винтить просто всех, кого не попадя, включая совсем уже невинных пикетчиков, совершенно вот просто...
Черт возьми, что значит, зачем винтить, зачем не пускать? Люди делают, вот ведь каждый удар ОМОНовской дубинкой...
Зачем разгонять митинг?
Это, считай, звездочка на погонах оппозиционеров. Именно так и делаются уличные оппозиционные репутации. От того, что они просто собрались и вместе жрут мороженое.
А зачем власть-то это делает? Я не понимаю, если все так глупо, бессмысленно и бесполезно. А тогда зачем? Пускай они себе там пасутся, где хотят, на лужайках.
Пасутся, но все-таки хотелось бы для разнообразия какую-нибудь позицию.
Тут какое-то, я вижу, честно говоря, некое противоречие ваше.
Что здесь ты видишь?
Противоречие.
Противоречия абсолютно не вижу. Да. Я как раз за то, чтобы она была, но чтобы ее, наконец, создали бы. И хочу пожелать Венедиктову, скажем, стойкости в этой всей ситуации. Он правильно абсолютно себя ведет, он понимает, что свобода прессы – это свобода не обслуживать и оппозицию тоже. Не только Кремль, но еще и тех, кто называет себя оппозицией.
Ну, мы поставим на этом точку, потому что история более сложная.
Да, ты как-то ты вообще как-то заерзал, тебе стало
неуютно.
Я вижу.
Я считаю, что вот я не вправе обсуждать, например, в эфире «Эхо Москвы» дела «Эхо Москвы».
Оля, вы в первый раз за все эфиры вдруг замахали руками.
Нет, я все время машу руками.
Не замечал.
Я все время делаю замечания, что
хорошо,
я спекулирую. Мы поменяем тему. Предлагает нам вот какой вопрос, и это важно. Михаил, наверное, 93, такой ник написал на сайтах Москвы в интернете. Он спрашивает, а что вам известно о криминальной стороне деятельности ВВ Путина в 90-е? Ну, понятное дело, что это вот эти...
Это навеяно, да, вот этим большим скандалом.
Да, которые появились, вопросы, о которых задавались Пескову, потом что-то было снято с каких-то сайтов. Ну, это, скажу буквально двумя словами для тех, кто, может быть, не до конца в теме, это некий мемуар некого человека, который знал президента, когда он еще не был президентом, в 90-е годы. Ну, и описывает там разные какие-то криминально коррупционные...
А я знаю, я прочел.
И других персонаж.
Прочел, снова прочел, видел. Но я тебе могу сказать, что, ну, конечно, во-первых, большому кораблю большая пробоина. Да? Но здесь не получилось.
Кто пробоина? Кто
здесь
корабль?
Не получилось, потому что я вообще подозреваю, что эта история создана и написана еще по следам там методичек 90-х, 94-х годов, когда были разработаны всякие тактики защиты высоких лиц. Что делается, да? Вбрасывается... Подожди.
Методичкам 100 лет в обед, но они 100 лет реально...
Так, они 100 лет в обед, но они, тем не менее, абсолютно реально работают. 5 раз вбрасывается абсолютнейшая, легко разоблачаемая ахинея. Да? Если даже в 6 вот, предположим, про тебя будут говорить, что ты юный 12-летний негр, да? Там, никто тебя там больше слышит, чем видит, да? Но это легко проверить, что ты Оля Бычкова, очаровательная женщина. И здесь примерно такая же история. Это настолько грубая и примитивная дезуха, при том, что это видно даже для тех, ну, я просто специально занимался тем вопросом тогда, это все происходило у меня на глазах.
Вы там даже занимались вопросом коррупции тогда?
Ну, конечно. Мы же ловили Собчака на каждом чихе, на каждом вздохе, на каждой копеечке, вообще на всем, да? Но там даже по тому, какие люди перечислены среди интересантов, там сразу понятно, что это какая-то такая просто откровенно на коленке цепная билиберда, потому что Дюков одновременно, Кумарин одновременно. Да эти люди не могли находиться не то, что в одном помещении, они не могли находиться на одной планете, немедленно начиналась стрельба и откусывание друг другу ушей. И вот все то, что там выдано за какой-то преступный монолит, это сильно противоречивые и очень враждебные кланы. К тому же, кто он был такой, чтобы вообще что-то знать? Тогда, в 90-е годы, могли отобрать бизнес, и за сутки этот бизнес мог поменять 8 хозяев и вернуться к прежнему. Совершенно случайно. И никто не знал, кто в реальности были промежуточными этапами и кому он как передавался. Поэтому...
Тем не менее, все эти люди существовали вот в этой реальности.
Они существовали в этой реальности, но вот, по крайней мере, то, что вброшено сегодня, это билиберда. Посмотрим, может быть, будет вброшено что-нибудь более правдоподобное.
Но мне еще нравится сегодняшняя история про Путина, если уже спросил об этом наш... Ну, тут где-то у нас был вопрос про день славянской письменности и всего такого, но, конечно,
товарищ Путин... Да, то, что он призвал защищать язык от всяких...
Нет, еще было сказано, что русский язык нужно вывести из филологии в отдельную дисциплину.
Вот давай как бы мы не будем вот это вот странное высказывание комментировать, потому что оно как-то немножко за пределами. Нет, там еще было сказано про то, что...
За пределами чего?
Русский язык за пределами немножко здравого смысла. Что русский язык нужно ограждать от всяких заимствований. Вообще инициатива прекрасная, изумительная, за исключением того, что весь русский язык – это одно сплошное заимствование. Да? Если мы вспомним энциклопедию русской жизни Евгения Онегина, то, наверное, вспомним строчки о главной героине. Она по-русски плохо знала, журналов русских не читала и объяснялась с трудом на языке своем родном. Да? И вот посмотрел бы я на Владимира Владимировича, который на чистом русском языке, на языке акафистов 17 века попробовал бы прочесть ежегодное президентское послание. Вероятно, выглядело бы это чрезвычайно забавно. Поэтому как можно больше заимствований, как можно больше иностранных слов, надо помнить, что русский язык, вот в его сегодняшнем понимании, тот русский язык, который дает возможность, в общем, довольно тонко нюансировать мысли и неплохо формулировать, он образовался и сложился только из одних влияний и только из одних заимствований.
Ну, и хорош, и хватит.
Нет. Это же возникает же масса. Почему язык вынужден заимствовать что-то? И не всегда это латинизм, и не всегда это галлицизм. Это очень часто бывают и это множество восточных слов, это множество самых невероятных языковых изобретений. Потому что возникают новые явления, которые нужно каким-то образом маркировать.
Да, конечно.
И собственными силами это сделать невозможно.
Ну, так значит, это говорит же о том, что эти явления возникают не у нас, а если мы заимствуем эти названия, значит...
А мы заимствуем сперва явление, потом название, и все происходит... Понимаешь, вот...
Я заимствую, это... по-моему, вначале название, а потом явление.
О нет, совершенно не обязательно.
Да, ну просто мне так кажется, что бессмысленно говорить про заимствование и их вред там или не вред, а нужно просто говорить, а почему у вас, например, вся научная терминология иностранная, так, почему у вас вся техническая терминология иностранная, почему у вас вся экономическая терминология тоже совершенно не русская.
Ну,
значит
что...
ли это, господа, что все важные процессы происходят не здесь, а там?
Ну, и при этом она очаровательно улыбнулась.
Ну, да.
Молодец.
Все?
Да. Сама задала вопрос, сама с блеском на него ответила, сама зашлась в счастливом таком, я бы сказал, смехе. Молодец.
Хорошо. Да, мы еще продолжим.
И у нас вот это, конечно, там вот то, что это было связано со славянской письменностью, конечно, вот этот день нужно отмечать как день траура, потому что то, что вот эта языковая система была принята, это, конечно, была огромной трагедией, которую полностью на много-много-много сотен лет изолировала эту несчастную сперва Киевскую Русь, да, а потом и Московскую Русь изолировала от всего того, чем был богат античный мир. Потому что уже к тому времени все грецизмы и вся греческая мудрость была поглощена латинскими образцами, латинскими авторами, а от латинских авторов мы были начисто отрезаны по причине того, что два каких-то весьма свое. Ну, причем они же не предлагали нам это, и ни Кирилл, ни Мефодий. Они вообще это делали для каких-то болгарских племен. Как-то оказалось у нас.
Мы сделаем перерыв и переварим слегка эту культурологическую идею. Это программа «Особое мнение» с Александром Невзором.
Особое мнение.
А мы продолжаем программу «Особое мнение» из Петербурга. У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александр Невзоров. Знаете, вот тут вот о чем вас спрашивают. Слушатель Станислав один на сайт написал, он тоже этот вопрос. Как вы относитесь к регистрации патриарха Кирилла в социальной сети ВКонтакте и реакции на это интернет-сообщество? Ну, постебались немножко там.
Ну, насчет реакции не знаю, но вообще, конечно, инициатива маразматическая. Я надеюсь, надеюсь, что я надеюсь, что Владимир Михайлович не поддастся еще на общую моду селфи, да, и не будет его ежесекундно выкладывать в ваш интернет. Он с котиком, он на горшочке, он и так далее, и так далее, и так далее. Вот единственная надежда, но вообще, честно говоря, мы видим, насколько все эти религиозные склонности ослабляют интеллект на примере бедняги Милонова, который придумал, долго сидел, долго высиживал это страшное, огромное яйцо и, наконец, выкатил его на публику. Он хочет теперь создать должность уполномоченного по делам религии. Да, вот,
по делам верующих.
По делам верующих, да. И судя по тому, вот как он лучится и сияет и бегает всюду с этой идеей, как сумасшедшая белка с тем самым желудем, понятно, что он в этой роли видит только самого себя. Но вообще, если следовать этой логике, то, наверное, главным надсмотрщиком, главным регистратором движения наркотических веществ в стране, да, нужно назначать самого страшного наркомана, а уполномоченным по делам ребенка нужно сместить Астахова и назначить кого-нибудь пятилетнего, да, потому что вот это...
Кто еще, собственно, знает...
Да.
Дела детей.
Да, ну и плюс мы знаем, в общем, трагическую историю Милонова, которая началась с того, что вот, по крайней мере, как я слышал, что ведь у него же вся вот эта его двинутость на гомосексуальной теме началась с того, что он началось сведение, как, кстати, часто бывает у православных святых.
Как-то вы так ловко перескочили.
А я не перескочил, я тебе просто рассказываю, и тебе это должно быть интересно. Он действительно все началось с видения. По-моему, над Дворцовой площадью он увидел гигантский зад в кокошнике, который обратился к нему с жалобами на то, что... Да, обратился к нему с жалобами на свои страдания. И это видение преследовало депутат неотступно. И очень многие его поступки...
Слушают дети с утра, да? Аккуратно выражайтесь.
Так, а мы же не рассказываем, что именно видение рассказывало депутату, да? И как оно жаловалось. Но поскольку, в общем, артикуляция у того, кто обращался к депутату, была очень своеобразная, он не сразу мог понять, он обратился там ко всяким протоиереям и другим проктологам. И, в общем, ему рассказали, что на самом деле ему пыталось рассказать о видении. Он пошел по этой стезе, надо отдать ему должное. Он идет мужественно и настойчиво.
А тут пишет нам прекрасный человек с ником Равдав. Тут я понимаю, что отвечать это не вопрос.
О, кстати,
я
подожди.
Не пишет.
Да. Прочти.
Но он просто прекрасен. Малокультурная Россия, сермяжная и запойная, одна выстоит против покрытой покрывалом садомии. И растления загнивающей Европы.
Ну, вот как говорил Лев Давыдович Ландау, дураки и гуси созданы специально для того, чтобы их дразнить. Да?
Может, нас так дразнят, может, это нас троллят таким образом.
Вот я не исключил этот вариант. Но вот тут, помимо всех этих веселий, которые ты устраиваешь, я тебе могу сказать, у нас в прошлый раз была беседа о династии.
И это фонд Зимина.
Да, это фонд Зимина, который издает практически всю научную литературу, появляющуюся в стране. По крайней мере, 3/4 наиболее ценные.
Про которые сказали, которые попытались обвинить, в том, что это иностранный агент, он должен соответствующим образом зарегистрироваться, там иностранные деньги и так далее.
Ну вот я тебе могу сказать, что я напряг свои скромные силы и могу с уверенностью сказать, что Зимин закроет фонд династии, что он оскорблен.
Да.
И что если не последует...
Да.
Там надо понимать, что там очень благородный, но и одновременно очень решительный человек стоит за этим фондом. И вот это будет действительно гораздо большей трагедией, чем смерть очередного бандюги на Донбассе или какая-то нелепость в виде назначения Милонова. Вот это действительно беда, потому что никакой собственной русской научной литературы, научно-популярной у нас нет. Здесь никакое импортозамещение уже не сработает. Да? Все вот эти наивные попытки что-то изображать на тему биологии и антропологии, они же, понятно, там на уровне сельского клуба. А династия, которая... благодаря которой делались переводы, благодаря которой печатались книги, она уходит и закрывается.
Но будем надеяться, что она не уйдет и не закроется.
Ну, у меня, я бы сказал, абсолютно надежная информация, что Зимин оскорблен.
Это потому, что Зимин счел себя оскорбленным.
Так он не счел, он действительно оскорблен. Он вкладывал, блин, по 10 миллионов долларов каждый год в просвещение этой страны своих, из своего кармана.
Ну да,
ничего за это не прося, ни от кого и никогда.
Он потом объяснял, что когда ему говорят, что эти деньги переводятся с каких-то заграничных...
Это его личные счета.
Это его собственные счета. Он это официально...
Его вдруг объявляют нежелательной организацией. Иностранным агентом. Ну, а как это еще воспринимать? Конечно, он оскорблен. Я не знаю, с какого уровня должны прозвучать извинения. Подозреваю,
кстати,
что на него могут...
Вопрос.
Подозреваю, что... Я подозреваю, что кто-то должен залезть на самую-самую высокую кремлевскую звезду и оттуда...
Прокричать как можно громче.
Да.
Вообще-то.
Да.
Да, и посыпать голову всем, чем...
Да, содержимым 3-4 пепельниц.
Ага. Приблизительно. Ну да. Тогда вот еще о чем я вас спрошу. Про Чулпан Хаматову. Вот, говоря о благотворительности, о помощи и о том, что не дорабатывает государство. Вот все сейчас обсуждают эту цитату из интервью Чулпан Хаматовой, которое интервью, я скажу, все-таки было сложнее, на самом деле, и содержало больше там разных соображений, чем вот эта вот короткая цитата. Но, тем не менее, все, как обычно, обсуждают что-то самое простое. Оно заключается в том, что Чулпан Хаматова сказала, что да, она снималась, ну, собственно, это все знают, она не жалеет о том, что она снималась в ролике «Предвыборном Путина» или «Единой России», и сделает это еще раз, если понадобится построить еще одну больницу.
Ну, умница, что я могу сказать?
Это в компании и получишь больницу. Ну, не сама получишь, дети получишь.
Это то, что называется право Лапласа, да? Вот Пьер Симон Лаплас за то, чтобы ему не мешали заниматься астрономией, поддерживал любые политические режимы, прославлял любых политических лидеров своего времени за хорошую обсерваторию, за возможность снабжения своей обсерватории книгами и за право заниматься наукой. Здесь, как я понимаю, не менее серьезная мотивация. И единственное, что могу сказать, ну что, молодец ваш Чулпан Хаматова. Потому что можно испытывать любое омерзение к режиму, но, черт возьми, одна детская больница – это все-таки поважнее, чем любые самые высокие чувства самого сильного омерзения.
Ну, хорошо, но ведь эту детскую больницу строит не лично Путин, в отличие, например, от лично Зимина, который действительно достает собственные деньги в собственном фонде и финансирует российских ученых. Эти больницы строит не Путин.
Слушай, а какая разница, откуда она, неважно, откуда она возьмется, даже если ее принесут на плечах 8 тысяч агентов ЦРУ и поставят, и она будет работать, даже если она прилетит, ну какая разница, откуда она возьмется, если она будет?
Ну, да.
Да и хрен с ней. Можно, вот я понимаю, девочку, что... можно идти на любые...
Нет, я совершенно
не любые абсолютно.
Можно идти на многое, по крайней мере, если речь идет о том, что вот есть сегодня, а не завтра или не послезавтра, больные дети, которым сегодня нужно срочно помогать. Это понятно. Но я не понимаю всегда, почему нужно почему нужно оказывать личную помощь своим участием в компании.
У тебя в паспорте про это все написано.
Ну, и почему?
У тебя открой, у тебя паспорт есть вообще, Оля?
Чиновнику у тебя... за то, что он соизволил из государственного кармана вынуть деньги.
Подожди,
дать
детям. У тебя паспорт есть?
Есть. С собой нет.
Нету, да? Ну вот ты, когда придешь, открой, там все написано. Там написано слово, там, гражданство России, да? Вот это вот в этом слове закодировано необходимо. возможность потрещать позвоночником и прогнуться перед каким-нибудь начальством, чтобы вообще в этой стране что-нибудь сделать. В переводе оно означает именно это.
И так всегда и будет.
Возможно, да, но не забывай, что все-таки Россия – это часть Европы, и Европа все равно подчинит динамике и закону своего цивилизационного развития, как бы не сопротивлялись сегодняшние черносотенцы.
Но у меня остается буквально полминуты. И тут вот прямо напрашивается вопрос про Ирландию с однополыми браками. Ну вот просто напрашивается.
Слушай, мне как-то повезло с ориентацией.
Проголосовали.
И поэтому вопросы геев меня не интересовали вообще никогда. Давай ты приедешь, дам телефончик Милонова, ты пригласишь и насладишься. Насладишься точкой зрения профессионала и специалиста, который... как мы знаем, под влиянием видения явившегося ему уже много лет функционирует в этом направлении.
Ну да, иногда придется ему объяснить, что это ведь такие очень религиозные, очень просто, вот очень-очень со скрепами люди, а проголосовали. Неувязочка получается для господина Милонова. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение» с Александром Невзоровым. До встречи.
До свидания.